Глава 14. Такой-то человек, слабый, убитый горем, мертвец с виду, подавленный скорбью, отдернул полог прямого ложа в гробовой час ночи, дабы возвестить ему, что половина Трои обращена в пепел. Шекспир. В продолжении всего этого времени дела шли обыкновенным своим порядком. Джаспер, так же, как его кутер и сама погода, ждал ветра с берега, и солдаты, привыкшие вставать рано, сошли в свои каюты, находившиеся под большим люком. На палубе оставался только экипаж кутера, Мюир и две женщины. Квартирмейстер изо всех сил старался любезничать с Мейбл, однако героиня наша мало обращала внимания на его любезности, приписывая их отчасти вежливости, свойственной вообще военным людям, а отчасти, может быть, своему хорошенькому личику. Она вполне наслаждалась новизной картины, представлявшейся ей. Паруса были распущены, но ни малейшего движения нельзя было ощутить в воздухе, и воды озера лежали гладко, как зеркало, так что на кутере неприметно было никакого колебания. Речной поток отнес его, по крайней мере, на четверть мили от земли. Он остановился там, красуясь с размерностью своих частей, будто прикованный к месту железом и гвоздями. Джаспер стоял на корме так близко к Мейбл, что легко мог слышать разговор ее с поручиком Мюйром. Но он, скромный, застенчивый и необыкновенно внимательный к своим обязанностям, не мог принять участие в этом разговоре. Прекрасные голубые глаза Мейбл следили за всеми его движениями с каким-то ожиданием и любопытством, и квартирмейстер по нескольку раз принужден был повторять свои любезности, чтобы заставить себя слушать. Так равнодушна была она к его красноречию, и так сильно занимало ее все происходившее на кутере. Наконец господин Мюйер замолчал, и почти в ту же самую минуту весло упало в лодке у берега под самой крепостью. Шум, произведенный этим падением, так громко раздался на бегуне, как будто это случилось на его палубе. Потом послышался тихий шепот, скрип бушприта и хлопанье фока. Вслед за этими знакомыми звуками кутер заколебался, и все его паруса наполнились.
«Ветер свежает, Андерсон!» — закричал Джаспер старшему из матросов. «Право руля!»
Приказание исполнили, руль был положен вправо, нос кутера пошел влево, и через несколько минут вода с ропотом запенилась под форштевнем. Бегун пошел по 5 миль в час. Все это совершилось среди глубокой тишины, и скоро Джаспер скомандовал: «Травить шкот! Идти параллельно берегу!» В эту минуту сержант, его шурин и следопыт вышли из задней каюты на палубу.
«Вы не хотите, Джаспер, держаться слишком близко к нашим соседям-французам?» — спросил Мюйер, который воспользовался этим случаем, чтобы возобновить разговор. «Я, право, не осуждаю вас за это благоразумие, потому что я, так же, как и вы, не жалую Канады».
«Я держусь этого берега по причине ветра, господин Мюйер. Береговой ветер тем свежее, чем ближе к берегу. Нам придется переплыть через залив Мексика, и это при нашем курсе выведет нас на довольно открытое место».
«Я очень рад, что не через Мексиканский залив», — сказал Кап. «Это такой уголок океана, по которому бы я не решился плыть на каком-нибудь вашем озерном судне. Ваш кутер слушается ли руля, мистер Пресная вода?»
«Как нельзя лучше, мистер Кап, но он любит также слушаться и ветра, когда ветер разгуляется».
«А у вас есть такие штуки, как, например, рифы? Впрочем, вряд ли вы в них и имеете когда-либо нужду».
Зоркий глаз Мейбл подметил улыбку, которая на мгновение осветила лицо Джаспера, но никто больше не заметил этой улыбки, выражавшей удивление и презрение.
«У нас есть рифы, и мы часто в них нуждаемся», — спокойно возразил молодой человек. «Еще до прибытия к месту, мистер Кап, может быть, встретится случай показать вам, как мы в них нуждаемся и как мы употребляем их, потому что небо со стороны востока начинает что-то чернеть, а ветер на самом океане вряд ли бегает быстрее, чем по озеру Онтарио».
Вот что значит быть не совсем сведущим. На Атлантическом океане я видел, как ветер вертелся, будто колесо в продолжении целого часа, колебля паруса, и корабль оставался совершенно неподвижным, будучи не в силах повернуться в какую-либо сторону.
«У нас, конечно, не бывает таких перемен», — отвечал с кротостью Джаспер. «Но и мы подвергаемся также неожиданным капризам ветра. Я надеюсь, впрочем, что этот береговой ветерок донесет нас до первых островов, а достигнув их, мы менее можем опасаться быть замеченными и подвергнуться преследованиям фронтенакских крейсеров».
«Ты думаешь, Джаспер, что у французов есть шпионы на озере?» — спросил Патфайндер.
«Нам известно, что есть. В ночь на прошлый понедельник один из них посещал Лас-Вега. Лодка подплывала к самой восточной оконечности и высадила какого-то индейца и офицера. Если б ты был в эту ночь вне стен крепости, как обычно, то мы бы арестовали хоть одного из них».
В темноте невозможно было заметить краски, ожившие загорелое лицо Патфайндера при этих словах. Эту ночь ему пришлось провести в крепости, потому что он допоздна задержался там, заслушавшись прекрасного голоса Мейбл, которая пела баллады своему отцу, и заглядевшись на ее черты, столь привлекательные для него. И теперь он упрекал себя за это. Целомудренность в мыслях и действиях была отличительным характером этого необыкновенного человека. Он почувствовал что-то вроде стыда. Ему и в голову не могла прийти мысль отпираться от своей оплошности или извиняться.
«Правда твоя, Джаспер, правда», — отвечал он кротко. «Если бы в эту ночь я был вне крепости, а помнится, я не имел никакой извинительной причины, чтобы оставаться в ней, если бы я был вне крепости, то очень могло бы случиться то, о чем ты говоришь».
«Этот вечер вы провели с нами, Патфайндер», — заметила Мейбл с наивностью. «Человеку, который проводит большую часть своего времени в лесах, перед глазами неприятелей, очень извинительно уделить несколько часов своему старому другу и его дочери».
«Нет-нет, с самого возвращения моего в гарнизон я решительно ничего не делаю», — отвечал следопыт, вздыхая. «И хорошо, что Джаспер напомнил мне это. Лентяй стоит упрека». «Да, стоит».
«Упрека, Патфайндер? Я вовсе не думал сказать тебе что-нибудь неприятное. Я совсем не хотел упрекать тебя за то, что шпионы и индейцы скользнули от нас. И теперь, когда я узнал, где ты был, твое отсутствие мне кажется совершенно понятным».
«Я не сержусь, Джаспер, за твое замечание. Я не сержусь, я заслужил его».
«Это не по-дружески, Патфайндер».
«Дай мне руку, любезный, дай мне руку. Не ты дал мне этот урок, а моя совесть».
«Очень, очень хорошо», — сказал Кап. «Но теперь, когда вы уже покончили между собой, вы, может быть, скажете нам, как узнали, что шпионы были так недавно у нас под боком? Это что-то удивительно походит на обстоятельства».
Задавая этот вопрос, моряк легонько наступил на ногу сержанта, коснулся следопыта локтем и мигнул, хотя эти знаки нельзя было заметить в темноте.
«Узнали, потому что змей нашел их след на другой день утром. След военного сапога и мокасина, и один из наших охотников видел потом лодку, плывшую к Фронтенаку».
«След шел к крепости, Джаспер?» — спросил Патфайндер голосом, походившим на голос ученика, только что получившего выговор.
«Нам показалось, что нет, хотя он и не продолжался за рекой. Мы шли по нему до восточной оконечности, к устью реки, откуда можно было видеть все происходившее в гавани». «А зачем же вы под парусом не погнались за ними?» — спросил Кап. «Во вторник утром был славный ветерок. При таком ветре этот кутер мог бы идти по 9 узлов». «На океане это можно, мистер Кап, а на Онтарио нельзя. Вода не оставляет следа, а Минго или француз — настоящие дьяволы, когда за ними погонишься».
«К чему же тут след, когда можно видеть лодку, за которой ты гонишься?» — воскликнул Кап. «Джаспер ведь сказал, что он видел лодку. Да хоть бы 20 ваших мингов или французов плавали по своим водам на хорошем судне английской постройки. Что ж такого? Поверьте, мистер Пресная Вода, если бы вы меня позвали в указанный день, то есть во вторник, мы бы сразу нагнали этих негодяев».
«Совет такого старого моряка, как вы, мистер Кап, конечно, был бы полезен такому молодому моряку, как я.
Но позвольте заметить вам, что это была бы долгая погоня, а поскольку лодка из коры, погоня бесполезная. Стоило бы только хорошенько потеснить ее, чтобы она бросилась к берегу».
«К берегу, мистер Кап? Вы совсем не знаете нашей озерной навигации, если думаете, что так легко заставить лодку броситься к берегу. Едва увидели бы они, что их теснят, то стали бы грести изо всех сил по ветру, и прежде чем мы успели бы опомниться, они на милю или две были бы впереди нас».
«Ой, не хотите ли вы меня уверить, мистер Джаспер, что может найтись такой молодчик, который бы захотел утопиться, плавая во время ветра в одной из таких яичных скорлуп по этому озеру?»
«Я часто плавал на Онтарио в пироге в самый сильный ветер. Если хорошо управлять этими лодками, так они на воде безопаснее всяких других».